Как-то пас юноша стадо овец на краю луга, у опушки леса. Вдруг поднялся ветер, нагнал тучи. Сразу небо потемнело, будто в осенний вечер. Хотел юноша овец домой погнать, да овцы сбились в кучу, дрожат, а идти никуда не идут. Тут грянул гром, блеснула молния и подожгла прошлогодний сток сена, что неподалеку стоял. Охватило сток пламенем, высоко взметнулись языки огня, а из стога свист и шипение раздаются. «Что за диво?» — думает юноша. Присмотрелся, видит, в огне мечется змея. То в кольцо совьется, то распрямится, в одну сторону бросится, в другую. «Что делать?» — сказал себе юноша. «Не спасти стыдно, спасти страшно, ведь ужалит». Глянул еще, как змея корчится в огне, решился и протянул ей конец посоха. Будь что будет. Змея обвела посох, а юноша быстро посох из горящего сена выдернул. Лежит змея у его ног, шкура на ней опаленная, пузырями вздулась. «Как же ты, бедняга, жить-то будешь?» — сказал юноша. Но змея ударилась трижды о землю и сбросила старую шкуру. Засверкала на ней новая кожа, радугой переливается, самоцветными каменьями отсвечивает. Нагнулся юноша, чтобы получше ее рассмотреть, а змея вдруг распрямилась, прянула вверх, словно стрела с тугой тетивы, и коснулась губ юноши раздвоенным жалом, будто поцеловала его. Юноша в испуге отшатнулся, но змея сказала: «Не бойся, я тебе зла не сделаю. Ты меня спас, я тебя отблагодарила». Удивился юноша. Змея говорит, он ее понимает. Как такое может быть? Покачала змея головой, точно прочла его мысли. «Не удивляйся, это и есть мой дар тебе. Отныне ты будешь понимать язык зверей и птиц. Может, тебе мой подарок пригодится, а во зло, знаю, ты его не обратишь. Сердце у тебя доброе. Ну, а теперь прощай». «Прощай и ты. Спасибо тебе». Повернулась змея, чтобы в лес уползти. Подползла к кусту, а за кустом что-то как шарахнется. Ветки затрещали, сухие листья зашуршали. «Как бы кто мою змею не обидел!» — испугался юноша и бросился к кусту. Никого там нет, только трава примята, да вязанка хвороста брошена. Змея голову подняла и сказала: «Бойся того, кто тут был». Юноша спрашивает: «Кто же тут был?» «Сама не знаю, а только берегись. Он нас видел, наш с тобой разговор слышал». Сказала так и пропала в зеленой траве. К вечеру юноша пригнал овец домой. Стал их в хлев загонять. Старая кобыла увидела овец и заржала. А юноша все понял. «Хорошо ли паслись?» — спрашивает у овец лошадь.
«Бедные мы!» — отвечают овцы. «Гроза нас напугала!»
«А у меня от этой грозы разломило старые кости!» — жалуется лошадь. «Если дадут хозяева отдохнуть завтрашний денек, выздоровею. Не дадут, совсем охромею».
Пошел юноша в дом, сел с отцом ужинать. Отец говорит:
«Завтра с утра баранить поедешь?»
Юноша отвечает: «Нет, не поеду завтра, пережду денек».
«Что за споры? Как я сказал, так и будет!»
Делать нечего, не посмел он отца ослушаться. Стал юноша поле баранить. Кобыла еле ноги передвигает. Пройдет 5 шагов, остановится. Ему бы кнут в ход пустить, а он ее жалеет. Знает ведь, что не ленивая лошадь, трудно ей. Кое-как взбаранил поле. На обратном пути лошадь совсем захромала.
Отец разворчался, не уберег кобылу. Теперь, пожалуй, с неделю даром в стойле простоит.
Ночью долго не мог заснуть юноша. Обидно ему, что отец его несправедливо бронил. И сказать нельзя. Никто такому не поверит. Близко к полуночи залаяла их собака.
«Что ты тут делаешь ночью?»
Рычит на кого-то.
«Убирайся, пока цел, искусаю ноги, штаны порву. Мои хозяева к тебе по ночам во двор не ходят, и ты не ходи, ведь чую, недоброе у тебя на уме».
Погрозилась собака, поругалась еще немного, потом затихла. «Кто же вокруг нашего дома ходит?» — думает юноша. «У кого недоброе на уме?» Утром отец говорит:
«Всю ночь наша пустолайка брехала, не давала спать. Запри ее с вечера в хлев».
«Зачем собаку запирать?» — отвечает юноша. «Она наш верный сторож».
«Опять отцу перечишь!» — разбушевался старик. «Что только с тобой творится?»
Сын спорить не стал, а сделал по-своему. Весь день он с отцом поле засевал. Вечером вернулись, он зазвал собаку в хлев, да двери неплотно прикрыл. И отец, и сын наработались за день, устали, крепко заснули, ничего не слышали. А днем повстречал юноша соседа. Идет сосед, ноги еле-еле передвигает, рука у него полотняной тряпочкой перевязана. Догадался обо всем юноша. Недаром тот сосед во всей округе слыл человеком злым и завистливым. Юноша подошел к нему, спросил: «Зачем ты по ночам вокруг нашего дома ходишь?» Сосед посмотрел на него злобно и хриплым голосом зашептал: «Пусть голова моя с плеч упадет, если не завладею я тем богатством, что тебе змея подарила. Ха, повезло дураку! Ведь и мне нетрудно было змею из огня вытащить. Да почем я знал, что она непростая змея?» «То богатство, которое я получил, — сказал юноша, — тебе ни к чему».
«Значит, есть все-таки богатство!» — закричал сосед.
Ничего не ответил юноша, повернулся и пошел своей дорогой. А шел он на свое поле, что вчера с отцом засеял. Видит, на поле слетелась стайка воробьев. Выклевывают брошенные в землю зерна. «Кыш, кыш!» — хотел было крикнуть юноша, да остановился. Услышал, как один воробей сказал:
«Вы что же, озорники, делаете? Сколько раз вам повторять надо? Говорил вам, клюйте только те зерна, что не взойдут, а в схожие не трогайте, не трогайте! Хорошо тогда пшеница уродит, и мы, и люди сыты будем!»
Слушает юноша, смотрит и смех его разбирает. В середине стайки сидит старый важный воробей, а вокруг короткохвостые желторотые воробьишки прямо в клюв ему глядят. Ну, в точности ребятишки, что в первый раз в школу пошли.
«Вот оно что!» — думает юноша. «А отец меня в поле послал птиц отгонять». И вернулся домой.
Отец во дворе на него набросился. «Почему ты так рано пришел? Опять своевольничаешь! Сладу с тобой нет! О, Господи! Чтоб завтра с самого утра на поле был, до вечера птиц гонял!»
«Не пойду больше. Не надо их отгонять», — отвечает сын.
Разгневался отец, взял палку и ударил сына, а тот палку перехватил и переломил о колено. Тут прямо как из-под земли тот самый сосед вырос.
Видно, он так около их дома и околачивался.
«На твоем бы месте, — говорит он отцу, — я бы такого не стерпел, судья бы пожаловался. Во всех старых книгах написано: дети дослушаются своих отцов!»
Отец в сердцах не стал разбираться, с добра ли, со зла ли такой совет дан, побежал к судье. Судья отца выслушал и сына к себе призвал. «Так ли отец про тебя говорил, ослушник отцовской воли?»
Юноша отвечает: «Так и не так.
Наше судейское дело обе стороны выслушать. Скажи, что так, что не так».
«Отошли всех из комнаты. Никто не должен слышать, что я тебе открою».
Судья пожал плечами, но велел всем выйти.
И юноша рассказал судье все, как было. Ничего не утаил. Тогда судья позвал отца и сказал ему:
«Сын твой ни в чем перед тобой не виноват. Поверь мне, ты его не неволь. Он не хуже делает, а лучше».
Отец вздохнул с облегчением.
Ведь у него, пока в соседней комнате дожидался, весь гнев прошел. Одна боязнь осталась, как бы судья слишком сурово любимого сына не наказал. А судья остался один и стал размышлять.
«Юноша мне тайну доверил. Должен я ее хранить или нет? От всех людей должен, а от царя такую тайну скрыть не посмею». Решил так и отправился к царю. Все ему рассказал.
Царь выслушал судью молча. Молча отослал его взмахом руки и тут же послал гонца за юношей.
«Тебе, понимающему язык зверей и птиц, ведомо многое, что скрыто от людей, — сказал царь юноше, — и даже от меня самого. Зато я могу казнить и миловать, и никогда какая тайна тебе не поможет, если я повелю казнить тебя? Найди мне клад царя Константина».
«Но я не знаю, где царь Константин зарыл свой клад», — ответил юноша.
«Не знаешь, так узнай», — приказал царь.
«Дай подумать до утра», — попросил юноша. Всю ночь он не спал, всю ночь думал, а наутро предстал перед царем и сказал:
«Трудную, царь, ты мне загадку загадал. Да попробую ее разгадать. Вели своим слугам доставить на вершину горы, что поднимается над моим родным селением, 10 коровьих туш, 10 мешочков крупной соли и 10 корзин отборного зерна. И пусть оставит меня одного на 3 дня и 3 ночи.
Все было исполнено, как юноша просил. Когда царские слуги ушли и оставили юношу одного на вершине горы, он взялся за дело. Коровьи туши положил на одном берегу ручья, что бежал в долину из-под скалы. Куски соли разбросал по другому берегу, а отборное зерно рассыпал на скале. Потом построил себе шалаш из веток и спрятался в нем. Начался пир у зверей и птиц. Кто только тут не побывал. Мясо рвали волки, лисицы и рыси, зерно клевали всякие птицы, соль лизали косули, серны да горные бараны. А юноша затаился в своем шалаше, смотрел и слушал. Много чего узнал, много чего наслышался, но про клад царя Константина ни один зверь, ни одна птица ничего не сказали. На третий день к вечеру звери всю соль слизали, мясо съели, птицы все зерно склевали. «Пропала моя голова», — печально подумал юноша. Вдруг где-то наверху захлопали крылья, и один за другим на белеющие кости с остатками мяса спустились три орла. Клюют орлы мясо и неспешный разговор меж собой ведут. «Ох, долго мы все трое на свете живем, а, пожалуй, я вас всех старше», — сказал один орел. «Вот что я помню. Я еще малым птенцом был, когда такая снежная зима выдалась, что с гор лавины катились, люди друг друга из домов откапывали».
«Нет, я тебя постарше буду», — сказал второй орел. «В ту снежную зиму я уже хорошо летать умел. А когда я только перьями обрастать начал, выпало такое жаркое лето, такая засуха, что на людей и скотину мор напал».
«Все это я видел», — качает головой третий орел. «И снежную зиму, и жаркое лето. Так давно я живу, что птенцом себя и не помню. А вот когда я молод и силен был, довелось мне увидеть удивительное дело. Под тем межевым камнем, что стоит на границе нашего царства с соседним царством, зарыл свой клад царь Константин.